Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». Я рада приветствовать отца Александра Рыкова, батюшка, благословите.
Господи, милостивый, да пребудь со всеми нами.
И Светлану Георгиевну Шабас, нашего доктора и психолога. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Ну и, дорогие друзья, мне хочется вместе с вами порадоваться, что наконец-то мы все в сборе, вся наша команда втроем. Мы очень рады видеть, наконец-то, батюшку. Итак, дорогие друзья, еще одна радость. Мы сейчас работаем в прямом эфире. Поэтому ждем ваши звонки по телефону 379-65-94. Повторю, телефон прямого эфира 379-65-94. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. А сейчас я попрошу наших авторов и ведущих ответить на те вопросы, которые нам заранее задают наши радиослушатели. Я напомню, что у нас есть телефон, по которому вы можете обратиться с вопросами и отцу Александру, и Светлане Георгиевне в любое время. Скажу еще раз, этот телефон 8-950-648-77-43. Это тот телефон, который всегда к вашим услугам. А сейчас вопрос мамы 11-летнего сына. Она говорит следующее. Молились, семья воцерковленная, но вот 3 месяца назад сын втянулся на сайт, на котором молодежь призывают к самоубийству. Сейчас говорит, что учиться не надо, все равно мы все умрем. И вот такая фраза, которая особенно пугает. «Бог меня оставил». Ну вот сначала, по традиции, я прошу Светлану Георгиевну сказать несколько слов как доктора и психолога, и затем, конечно же, вот особенно мы тут рассчитываем на ответ батюшки. Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Ну, господа, первое, что хочу сказать, что ситуация действительно в данной области очень-очень тревожная, и мы знаем, что буквально недавно некоторые депутаты Государственной Думы выступили с вопросом о том, что эти дела надо расследовать. Мы знаем, что детям и подросткам, причем с именем, приходят обращения, как надо себя вести, как надо убиваться, в частности, вот сейчас очень широко распространенное быть волшебницей, то есть ты открой ночью газ, там газ пойдет по квартире, и через некоторое время ты будешь волшебницей и так далее. Вот ряд сайтов, которые там еще что-то, вот мы видели, только что передали, что в частности в городе Петербурге обнаружили жвачку, где ребенок открывает жвачку, а там написано, если ты хочешь узнать о смерти, зайди туда-то. Вот сейчас еще в нескольких городах ее целыми партиями изымают. Да, безусловно. И так же, как обычно, мы с вами говорим, вопрос не в том, что это есть, а вопрос в том, чтобы наши дети в это не попали. И поэтому в первую очередь все, что мы говорим с вами на протяжении 12 лет в нашей программе, нужно разговаривать с детьми. Нужно знать о том, о чем они думают, нужно знать, о чем они разговаривают, интересоваться их жизнью, чтобы не получилось так, что будет поздно, тогда, когда уже ребенка или невозможно будет вытащить, или можно будет вытащить только с помощью специалистов. Сразу скажу, что все это не смешно, то есть иногда многие родители говорят, что подумаешь, что он там в 10 лет. Дело в том, что люди, которые делают эти сайты и занимаются этими вещами, это профессионалы. И поэтому не надо воспринимать это как детские шалости, нужно понимать, что это вопрос очень серьезный. И в данной ситуации вот этот 11-летний мальчик, который во все это попал, да, к сожалению, сейчас такие ситуации бывают.
Светлана Георгиевна, и по поводу законодательства здесь никакой защиты, я так понимаю, нет, да?
Сейчас, еще раз говорю, встал вопрос о, вот я поняла, что несколько человек арестовали вот в сайты, но вы понимаете, сайт это такое дело, сегодня закрыли один, возник другой. То есть здесь не вопрос, опять же, как у нас обычно, запретить и искоренить, а вопрос сделать так, чтобы ваш личный ребенок, прикоснувшись к этой стороне жизни, а эта сторона жизни есть, он знал, как себя вести. И поэтому в данном случае, как психолог маме, что могу посоветовать? В первую очередь, конечно, ну, такого ребенка я бы к психиатру сводила. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, насколько психика стала деструктивной. То есть я не думаю, что здесь какие-то психологические вещи помогут. Вот, это в первую очередь, потому что, еще раз говорю, воздействие достаточно серьезное. Ну и как матери, безусловно, пытаться привлечь ребенка на сторону жизни, потому что вы мать, ребенок состоит из ваших частей, то как вы будете эту эту жизнь воспринимать, также будет воспринимать ребенок. Но еще, может быть, не очень хорошо для мамы скажу, но скажу так, что многие дети это читают, но не все туда уходят. То есть по каким-то причинам, наверное, у вашего ребенка была какая-то зацепка в жизни, что он нашел вот как бы отдушину именно в этих сайтах. Поэтому в первую очередь проанализировать свое поведение, детско-родительские отношения и понять, что происходит.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Батюшка, теперь вам слово. То есть речь идет именно о выцерковленной семье, да, и вот оказался ребенок незащищенным в этом плане. Действительно, в чем-то, значит, родители просмотрели ситуацию, да? Вот что здесь можно сказать, как помочь?
Я бы не стал связывать эту ситуацию с ситуацией выцерковленности семьи. Потому что в такую ситуацию попадают разные семьи. Наша выцерковленность, так как мы ее воспринимаем, она, к сожалению, не знаю, по факту, не скажу к счастью, она не гарантия того, что наши дети не будут испытывать проблем по жизни. Проблемы у детей есть, будут и были. В том числе и с нами, с взрослыми и с родителями. Часть этих проблем, они непосредственно вырастают из нас. Обратите внимание, что среди тех детей, которые попались на удочку тех самых сайтов и стали жертвами, их сколько таких вот детей, которые там, допустим, трудные в своих семьях, которые там хулиганы, которые там непослушные, которые там вот гиперактивные, о которых там в школе там все вздыхают и пишут, что в дневнике там два за поведение. Сколько таких вот девиантных людей в качестве этих жертв? Их меньше. Больше всего получается вот этих вот послушных детей. Вот понимаете, но раз мы своей опекой, которую мы воспринимаем как именно воцерковленность, мы подавляем у детей то, что называется самостоятельностью, самостоятельным вот этим восприятием жизни. Аналитические вот эти возможности мы подавляем. Это не то, что сейчас вот пришло из церкви, вот это в обществе распространяется. В своем детстве, я помню, читал рассказ о некоем мальчике, которого там в игру там взяли, взрослые мальчишки поставили там в качестве часового возле какого-то там сарая, вот здесь, ну, сарай, это склад боеприпасов, ты вот карауль, вот, в шутку поставили, сами куда-то убежали, а уже поздно, уже мальчик боится, стоит, плачет, но он не может покинуть этот самый пост, потому что ему оказали доверие, понимаете? Вот это как раз вот этот механизм, он написан здесь. И вот эти вот сообщества, не то чтобы они впервые появились, они просто использовали современные технологии информационные. Такие сообщества не были. Они были до революции, они были после революции, они были до перестройки, в перестройку и после перестройки, потому что просто мы о них не знали. Другой был масштаб, совершенно другое было воздействие. Вот, и поэтому, прежде всего, эти проблемы, они должны заставить взрослых посмотреть на себя. Посмотреть на себя – это самая тяжелая, самая сложная, самая неисполнимая часть этой всей задачи. Проще сказать, у ребенка проблема, решать проблему ребенка. Труднее всего сказать, что это проблема моя, и что-то нужно мне сделать. У меня у самого есть достаточно хорошая такая знакомая семья, которая пережила вот такой вот опыт страшный, понимаете, вот и у мамы непонимание в глазах, потому что перед тем, как все это произошло, ребенок, который наложил на себя руки, вот он маме бросил такой упрек. Не в непосредственной связи это было, конечно, разделено месяцем полутора, но тем не менее, вот в детстве мы тебя не видели. Почему не видели? Потому что семья была такая сложная, потому что мама долгое время воспитывала детей одна. Вот потом уже у нее появился второй муж, и в этом вот браке они стали счастливы, но дети, они помнят то самое сложное время, когда мама работала на двух, на трех работах, вот мама-то это себе как бы заслугу ставит, я жизни-то не видела, я детей там с помощью своей мамы воспитывала, я бегала с одной на работу на другую для того, чтобы их одеть, обуть, накормить, они у меня всегда были чистыми, они всегда были одетыми, опрятными, но я-то жизни не видела. А вот получается благодарность за вот эту жертву мамы, вот она такая. Я не знаю, как правильно себя вести. Я не был в такой ситуации. Я не был жертвой этой ситуации. У меня совершенно другие были обстоятельства по жизни. Вот, и личным опытом здесь поделиться сложно. Но факт остается фактом. Я вот воздаю справедливость Светлане Георгиевне ее словам, потому что прежде всего ребенку нужны родители. Не просто забота, которая овеществлена там, деньгами, там, не знаю, походами в какие-то там престижные школы, там, секции, там, еще во что-то вливается эта забота. Прежде всего, должно быть это вот общение. И то, что я ребенка отвел в церковь, научил молиться, я вот молюсь, и семья нашего церковленная, мать, это еще не значит, что мы со всех сторон одеяльца подтыкнули, и ниоткуда нам не сквозит. Знаете, вот нет у нас такой возможности обеспечить гарантию себе в нашей жизни. Может быть, даже это и хорошо. Потому что всегда нужно понимать, что бы мы ни сделали, это всегда бывает недостаточно. Вот, и я бы остановился на той фразе, которую мальчик сказал, что если Бог меня оставил. Говорить вот только на основании этой фразы, о чем бы то ни было, ну, невозможно, потому что каждый человек в эту фразу вкладывает свое собственное содержание. У меня нету нового там футбольного мяча, Бог меня оставил. Я не получаю там по математике ничего, кроме выше тройки, там, Бог меня оставил. Там, меня любят девочки, Бог меня оставил. Что конкретно в этой фразе ребенок вкладывает? Я молюсь, не слышу ответа. Если вот именно вот эти вот самые происшествия, о которых я сказал, получается, что воцерковленность семьи вызывает вопрос. Воцерковленность навсегда бывает куда-то направлена. На что была направлена воцерковленность именно этой семьи? Вот, а потом воцерковленность, опять-таки, не гарантия. Понимаете, вот те проблемы, с которыми сталкивается общество, с которыми сталкиваются неблагополучные семьи, со всеми ними в полной мере сталкиваются, допустим, и семьи священнослужителей. То, что священник служит там Богу, служит там людям, является настоятелем, еще кем-то какую-то там должность занимает, это еще пока не гарантия того, что вот его дети, они не встретят никаких проблем. Или если встретят эти проблемы, то они будут их решать. Решать будут так, что вот заслужат одобрение от своих родителей и от общества окружающего. Совершенно не так все это происходит. Да, есть, конечно, такие семьи, вот, которые там, вот, ну, понимаете, это семьи с определенным складом воспитания, с определенным складом отношений внутри семьи, с отношениями к ребенку. Поэтому, понимаете, наша воцерковленность – это не то чтобы вот какая-то привилегия, это не то чтобы какая-то законченность, это не то чтобы данность, это наша возможность, это вектор, это направление, по которому нужно идти. Я скажу, что семья воцерковленная, и вот мы не заслуживаем таких вот последствий. Знаете, вот церковь, я вам скажу, такое место, где я чаще всего встречаю людей с удивленным таким вот, понимаете, блеском в глазах, почему это со мной произошло. Со мной никогда такого произойти не должно было. Я не такой, как все. Вот чаще всего такая ситуация, именно от людей внешних, мы в церкви встречаем. Когда человеку некуда пойти, никто на его вопрос не может ответить, он приходит в церковь, и вот именно такой человек, почему это со мной произошло? Я же обычный человек. Вот. И то, что с вами произошло, вот именно в эту самую систему вписывается. Где-то на этом пути, в церковленности, ваш ребенок, вот он утратил чего-то. Ребенок находится в таком возрасте, 11 лет, когда, допустим, детская вера, она уже изжита. Уже ребенок не настолько доверяет взрослым, безусловно, как в младшем возрасте. Собственная вера у него пока еще не воспитана, потому что ну, она не просто так возникает. Не случайно, там, допустим, таких вот детей там, от там, 12 лет там, до 18, там, 20 лет в церкви достаточно мало, потому что здесь пока еще такой возраст, когда проблемы в полной мере человека не касаются, человек еще пока не знает, где там находятся почки, где находится там, печень, где находится там, поджелудочная железа, там, понимаете, то, что вот у человека есть, он считает это данностью, и не считает, что кого-то нужно благодарить за это. Вот, и вот ваш сын, ваш ребенок, он вступил именно в этот возраст, не случайно, что у него происходят какие-то сомнения, Бог меня оставил, то, что было, допустим, по-детски, оно уже ушло. Человек изменился, потому что отношения с Богом, они изменились. То, что должно произойти там после 30 лет, естественно, для него еще очень рано, еще не сразу это произойдет. Конечно, бывают дети, у которых и раньше такое серьезное отношение бывает к Богу, но нет гарантии того, что именно ваш ребенок будет таким человеком. Поэтому здесь, прежде всего, еще раз повторю, опираясь на опыт Светланы Георгиевны, прежде всего нужно пересмотреть себя, свое отношение с детьми. И не надо говорить, вот понимаете, это вот прежде всего заслонкой для поиска пути является наше отношение. Оно приорно такое. Я делаю все для своих детей, что можно. Даже еще чуть-чуть. Вот не надо в этом направлении пытаться искать чего-то. Нужно спросить себя, что я сделал неправильно, или что я должна была бы сделать, или что я могу еще сделать. Как можно изменить? Потому что та модель отношений, скорее всего, она почему-то вот привела к таким вот результатам. Та модель отношений, которая сложилась в вашей семье между взрослыми, между родителями и детьми. Я не хочу сказать, что стопроцентно это вот причина, но отчасти причина есть и в том. Отчасти причина в том, что ваш ребенок, он неплохой, он хороший, он послушный. Очень часто его можно, видно, так вот, что называется, на этических вопросах поймать, привязать, сказать, ты, мол, настоящий друг или ты не настоящий друг, а ты вот в силах исполнить вот такое задание, или ты струсишь, и ребенок, которого, прежде всего, вы таким образом настраивали, знаете, он попадается на уловки людей, манипуляторов, людей, которые с нечистыми намерениями приступают к нашим детям. И то, что вот в свое время вы, надеясь на то, что ребенок будет общаться только с вами, а не со всем окружающим миром, который разный, который может быть и коварным, может быть и нехорошим, в том числе, вы ему не дали возможности получить вот это противоядие, выработать какие-то защитные методы. Вот здесь кроется и ваш недостаток, и ваша вина в какой-то степени, как родители.
Спасибо. Дорогие друзья, мы продолжим нашу передачу. Я напомню, что сегодня мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 379-65-94. Дорогие друзья, продолжаем ответы на вопросы. Вопрос задает Егор, ему 48 лет. Вопрос такой: зачем человеку новая одежда? Я много лет хожу в одном костюме и чувствую себя прекрасно. Мои знакомые все время одеваются по моде, но все время в депрессии и пьют. Вот такой вопрос. Светлана Георгиевна, пожалуйста, вам слово.
Ну, вопрос, конечно, интересный. Спасибо огромное. Первое, что я могу сказать, что, мне кажется, одежда не может быть одинаковой. Она разная по возрасту. То есть в одну одежду молодой человек одевается, в другую среднего возраста, в третью люди пожилые, хотя, может быть, это и не так. Она разная по сезону, она разная по изнашиваемости. Ну, в конце концов, есть материалы вечные. Помните, вернее, может, не все слушатели помнят, но, наверное, те, кто повзрослее помнят, был такой изумительный материал – кремплен. Мне кажется, ему не будет еще тысячи, через тысячу лет найдут эти куски платья и будут говорить: ой-ой-ой, это же надо, все как новенько. Вот. А есть ведь, если это натуральный материал, они ведь не носки. Вот. Затем, ну, извините, но есть неаккуратные люди, да, которые просто не могут годами носить одежду, потому что она у них вся в дырях. Потом я встану на защиту многих людей, у которых работа другая. Вы понимаете, иногда бывает, сама работа требует разной одежды, сама, или наоборот, человек работает на такой работе, где одежда изнашивается, к примеру, да, вот. Ну и последнее, что это то, что, может быть, люди одевают одежду себя побаловать. В отношении депрессии могу сказать, что да, наверное, люди, которые в депрессии, покупают новую одежду, чтобы как-нибудь жизнь скрасить. Но я думаю, что мы согласимся с нашим слушателям все-таки, что комфорт, наверное, не снаружи, да, а он все-таки, наверное, внутри. Вот, и поэтому здесь может быть вопрос не для чего новую одежду покупать, а что новая одежда счастья не принесет. Вот так, может быть, я вопрос перефразирую. Это да, я с ним соглашусь. А вот насчет того, что надо ли покупать, я думаю, все-таки надо, потому что мы все разные.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Батюшка, что скажете?
Ну, я тоже благодарю за вопрос. Вопрос такой нестандартный, можно сказать, для нашей передачи даже, в которой разные вопросы бывают. Вот я слушал вполуха Светлану Георгиевну и пытался судорожно найти как бы модель такого поведения. Есть ли вот у меня на памяти такие люди, которые на протяжении там всей своей жизни носили одну и ту же одежду? Ну, я, наверное, не найду таких вот ответов в своей жизни, вот в жизни такой, как бы, знакомой мне. По рассказам, по описаниям, ну, были такие подвижники, которые удалялись в безлюдные места, в пустыню, там они, конечно, носили одну и ту же одежду, либо этой одежды вообще не носили, как, допустим, святая преподобная Мария Египетская, житие которой будет у нас вот на этой неделе читаться. В среду вечером всех наших слушателей приглашаю в храмы. Это очень такое показательное будет богослужение, когда читается и покаянный канон Андрея Крицкого. Впервые за весь пост он собран полностью, не по отдельным частям читается, как в первую неделю, а весь полностью он прочитывается в это время. Вот, та одежда, которую она с собой взяла, и та еда, которую она с собой взяла, вот она, Мария Египетская, служила в всю свою жизнь до тех пор, пока не рассыпалась, пока не слила, пока там вот в пустыне невозможно было найти заменителя, и она, как, что называется, без одежды, без всякой остаток своих дней, своих лет вот этого подвига монашеского она проводила. Да, в монашеских обителях было даже в некоторых такое правило, что одна единственная ряса человеку дается, и не больше, невозможно было иметь что-то свое личное, потому что таким вот образом человек приучался отрекаться от всего, что может его пленить, всего вещественного. Вот, и поэтому, думаю, ну, есть возможность такого образа жизни, я думаю, что он всячески похвален, наверное, по крайней мере, дает нам образ жизни, преодоление вот этой... так сказать, материальной зависимости, зависимости там, одежды от внешнего вида, когда люди стремятся, прежде всего, украсить себя изнутри, опять-таки, вот это слово, которое Светлана Георгиевна произнесла, прежде всего, душу свою приготовить как невесту для брачного пира с женихом Иисусом Христом. Вот, и если это происходит именно из этих соображений, ну, я думаю, что это честь и хвала, это те люди, которых мы называем святые, о которых мы пишем жития, о которых мы пишем иконы перед этими, и иконами перед этими, мы просим их заступничества молитвенного. Вот, но что касается всего остального, я не думаю, что в нашей такой вот жизни стоит так вот разделять, вот, дескать, человек, который носит одну и ту же одежду, он истинно православный, и он истинно такой вот святой, что называется, благочестивой жизни. Человек, который меняет одежду каждый месяц, это сразу видно, пустой человек, он не православный, он грешник. Я бы так вот не поставил бы этот вопрос, вот, тем более, что со времен Александра Сергеевича Пушкина, со времен Александра Сергеевича Пушкина мы знаем такое вот выражение, ну, быть можно дельным человеком, думать о красе ногтей. Вот, и дело-то даже не в этом, что вот новая одежда, она каким-то образом сочетается с депрессией и с какими-то там зависимостями от каких-то таких вот веществ, которые приводят человека в греховное состояние. Есть и другие примеры. Просто вот этот вопрос задан таким вот образом, что многое, что за пределами этого вопроса, оно отсекается. Вот, но, как, допустим, сказала Светлана Георгиевна, что для многих новая одежда – это попытка изменить себя. Для многих новая прическа – попытка изменить себя. Для многих новая там, обувь – это попытка изменить себя. Я часто скажу, что люди действительно с удивлением внезапно обнаруживают какие-то новые такие особенности жизни, которые их окружают. Вот, благодаря тому, что они сменили внешний вид чисто, вот, внутренность их иной раз – она по-разному себя ощущает. Есть одежда, от которой, допустим, внутренность чувствует себя угнетенной. Есть такие варианты внешнего вида, от которых внутренность, ну, чувствует себя как бы, ну, поощряемой. Я думаю, что для наших радиослушателей это не секрет. Вот, все об этом знают. Вот, но насколько должно быть целью эта наша внешность, ну, это, конечно, вопрос. Тут я с нашим радиослушателем соглашусь. Стоит ли делать это часто, и насколько это стоит делать, вот, насколько стоит, допустим, скрывать истинную внутренность с помощью внешности, с помощью одежды, насколько стоит себя маскировать, насколько стоит, там, допустим, пускать пыль в глаза ближним своей вот этой самой внешностью. Это, конечно, очень такой вопрос глубокий, об этом можно было порассуждать очень долго, но я думаю, что об этом очень много уже сказано, много написано, тем более, значит, по-моему, где там вопрос по телефону.
Да, спасибо, батюшка, спасибо, Светлана Георгиевна. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. У меня вот третья беременность, каждый раз все повторяется. Как бы готовлю себя, а потом в итоге такая слабость нападает, уныние, депрессия. Не могу правильно питаться, не могу хорошо молиться там за свою беременность, за своего ребенка. Думаю, вот ничего дать не могу своему ребенку. Вот, вот так.
Спасибо, спасибо. Как вас зовут? Все, отключилось. Светлана Георгиевна, ну, пожалуйста, вам сначала слово.
Первое скажу как врач, что есть такое понятие, как депрессия беременных, так же, как и депрессия при родах. То есть это физиологическое состояние, связанное с изменением гормонов, и здесь делать что-то достаточно сложно. Это зависит от строения вашей вегетативной нервной системы, от специфики гормональной регуляции и так далее. Тем более, если это третий раз, и вы понимаете, что это есть, и это пройдет, в первую очередь не нужно еще более печалиться по этому поводу, потому что депрессия сама по себе, но когда мы начинаем печалиться по тому поводу, что вот она пришла, пришла. Точно так же, как сейчас могу сказать, что очень многие люди обращаются в марте месяце по поводу, какие препараты попить и что поделать в этом году. Очень сложная весна у нас на Урале, многим плохо. Вот как раз вот эти симптомы и слабости, ничего не хочется. То есть такие депрессивные состояния. Вот мы с Ларисой Михайловной программу делали. То есть первое, что надо понять, что раз она у вас есть, и не первый раз, вы понимаете это состояние, и надо понимать, что это состояние пройдет. Не нужно пытаться сделать что-то свыше того, что вы не можете сделать, но пытаться облегчить ситуацию, конечно, надо. И мы знаем, что это такое, да? В любом случае, это попытка какого-то отдыха, размышления о себе, взаимодействия с природой. Если с питанием ничего не получается, не ругайте себя. Не получается, значит, не получается. В любом случае, когда вы родите ребеночка, и там месяц, два, три пройдет, и когда как бы ребеночек уже будет похож на то, что он сможет вам там улыбаться, огукать, и вы будете понимать, что вы мамка, в любом случае это закончится. Но если как бы это очень сильно тревожит вас, то я думаю, что в период беременности это не надо, но после беременности можно попытаться какие-то препараты пропить. Сейчас очень есть препараты такие, когда кормить перестанете, вот, потому что для того, чтобы когда вы соберетесь беременеть четвертый раз, чтобы, может быть, у вас таких состояний не было. Но самое главное, еще раз говорю, надо подуспокоиться и понять, что это, да, так бывает. Тем более беременность у вас, видите, совпала с весной.
И с Великим постом, да, тоже ситуация. Простите, мы прервемся. Вопрос радиослушателя. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, я прям в восторге, что вопрос такой задали сейчас вот последний. Просто у меня как бы, я не хотела даже хвастаться, но вы помните этот случай 3 года назад, у меня дочь чуть не убили, и вы всем каналом молились за нее, и сейчас в итоге вот мы ждем Лялечку 4 месяца у нас. Я прошу просто молитв за все это, что все прошло как бы у нас хорошо, и вышли мы из всех этих катаклизмов, и вот я так эмоционально говорю, ну, просто на позитиве, что вот, ну, у девушки 3-я беременность, и бывает перекосы, а мы тут трясемся, ну, что, конечно, вы поняли, что в 30 лет, и вот все, что прожито, пережито, нам сказали, чтобы вообще не дождаться беременности, а тут вот так, боженька, ну, вашими молитвами, я просто хочу морально и с молитвой поддержать, тем более Великий пост, мы тут каноны читаем, и Псалтырь тоже, ну, просто поддержки, вот так, я просто с вами поделилась радостью, может, опередила, но уж простите меня.
Поздравляем вас, да, Бог в помощь.
Светлана Георгиевна, добавьте, пожалуйста, как доктор.
Естественно, ну вот вы просто в точку попали. Действительно, мамки, у которой 3-я беременность, нужно просто восхищаться тем, что, господа, могу сказать, в последние минуты только что было сообщение о том, что один из депутатов Государственной Думы внес в Государственную Думу проект закона о запрете суррогатного материнства. Ну, там не будем рассуждать, если кому интересно, мы можем программу сделать, но против этого запрета, например, выступают многие врачи, и это связано с эпидемией бесплодия в Российской Федерации. Дело в том, что все больше и больше молодых людей до 30 лет, которые по разным причинам не могут иметь детей. И поэтому, ну вот как один из выходов суррогатное материнство, что это такое? Это тогда, когда ребенка вынашивает другая посторонняя женщина. Вот. И поэтому тогда, когда есть 3-й ребенок, или лялечка на 4-м месяце первый, или как у нас на работе есть семьи, у которых 4, и 2 семьи, у которых 5, то это, безусловно, просто молодцы, потому что, еще раз говорю, мы живем в время сложное, когда ребенок действительно становится по-настоящему чудом.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, вот наша передача просто стремительно подходит к своему завершению. Батюшка, просим вас вот свое слово сказать по этим двум репликам наших радиослушателей. Пожалуйста, завершите.
Ну, я кратенько скажу. Бывали на войне такие сыны полка. У нас, видно, будет, ну, не знаю, дочь или сын, ребенок радиоканала. Поэтому ко всем нашим слушателям обращаюсь с призывом, давайте помолимся. Давайте помолимся о той радиослушательнице, которая не успела назвать свое имя, положив трубку. Спасибо, что вы поделились с нами своей болью, своими тревогами. Что нужно сказать? Что у нас идет Великий пост. Мы поминаем крестную жертву Господа нашего Иисуса Христа, который тоже на кресте переживал примерно похожие, вот, на ваши, конечно, более глубокие, там совершенно другие переживания, но вы несете тот же самый крест. Вы несете крест материнства, несете крест, который вам приносит спасение, поэтому вы примите его с радостью, с благодарностью, и тогда Господь эту радость и благодарность вам вернет. Но если вы будете понимать, что это вот нужно перенести, перетерпеть, и тогда вам и спасение, и вам, и вашим детям будет именно по вашему вот этому крестоношению, все изменяется. Приходите в храм, Исповедуйтесь почаще. Господь вас не оставит.
Спаси Господи. Дорогие друзья, мы завершаем сегодня передачу в прямом эфире. С вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков, Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.